Доброе утро, церковь. Знаете, милость Божья, она обновляется каждое утро. Аминь. Тема сегодняшнего нашего размышления, она называется «Божий модерн». Я так назвала «Божий модерн». И, знаете, так вот интересно, Бог дал поразмышлять, когда я думала об разных исторических эпохах, и я сама музыкант, и, естественно, я как бы через призму музыкальных эпох вот все просматриваю, смотрю. Художник, наверное, через призму там, вот, может, в принципе, то, что я сейчас буду говорить, он может переложить это как вот через историю, может быть, своей специальности, своего. Но на данный момент я думаю, что вот, ну, как бы прикоснемся немножко к историческим эпохам музыкальным. И посмотрим, как это можно переложить вообще на развитие нашей христианской жизни. Потому что я увидела, что вот определенная эволюция, ну, развитие музыки, музыкальных стилей, оно так четко вписывается вот в концепцию христианской жизни, как христианин он приходит к Богу, как он взрослеет, какие он сложности переживает. Для меня это так было интересно, что там такая взаимосвязь, ну вот, глубокая. И давайте мы сейчас, наверное, нет, мы сейчас ничего не будем открывать. Сократ, знаете, что сказал? Что музыка не может изменяться без того, чтобы не происходили какие-то изменения в обществе или в самой личности. То есть музыка, вот она может оставаться статичной, то есть направление стиля какого-то, она может оставаться долгое время статичной. Если только происходят какие-то перемены в обществе, перемены в жизни человека, тогда появляется новая музыка, тогда появляется какой-то новый стиль, какое-то новое направление. И с чего все началось? Да, первое — это первобытное искусство. Первобытное искусство. Там это синкретическая такая там тема, что связь с ритуалами, связь с обрядами. То есть язычество. По факту язычество. То есть все началось с язычества. Там, что значит синкретическое искусство? То есть там синтез определенный театра, танца, музыки, поэзии в каком-то смысле. То есть что это нам напоминает вот из сейчас современности? Какой может жанр напомнить? Нет, не шаманство. Я имею в виду синтез вот этих направлений различных. Театр, танец, музыка, поэзия. А? Близко, да. Оперета, мюзиклы. Капустник. Да, на самом деле сейчас очень, очень много вот, синтезируют разных стилей и жанров в одном произведении. И это вот, ну, ничего нового под солнцем по большому счету нет. То есть как бы перенятые определенные жанры. Даже то, что мы делали, музыкальный проект здесь, а что если. По своей сути, то есть это синтезированное искусство. То есть мы не видим здесь только музыка одна. То есть там есть стихи, которые они с музыкой, есть ну, сами, допустим, песни, да, есть театрализованное какое-то действие, и есть... хоров здесь не было. Но, в принципе, в первобытном обществе там сильно как-то... Давайте мы вспомним, знаете, что... Самый первый инструмент, который упоминается в Библии. А? Что-то как-то вы прям вообще... Не домра, нет. Что? Хорошо, а где первое упоминание есть? Что-то у нас исследователей Библии совсем нету, что ли? Хорошо, где первое упоминание было о первых инструментах? Вы же поклонники Богу. Это такие вещи, которые нужно... Группа прославления. Какой был первый инструмент? Нет. 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 Да вы бытие откройте. Посмотрите, что вы гадаете. Нет. Не шафар. Евреи бы сказали, да, что шафар. Нет, не бубен. Бытие 4 глава, Бытие 4 глава, правильно, 21 стих. «Имя брату его Иувал, он был отец всех играющих на гуслях и свирели». Свирели. Вообще археологи говорят, что самый первый инструмент это была флейта, ну то есть деревянный духовой инструмент. Нет, это совсем... Саксофон — это медная группа. То есть деревянный духовой, то есть это флейта. Самый как бы такой древний, по мнению археологов. Но по мнению Библии мы видим, что да, это гусли, то есть это какой-то вот щипковый инструмент струнный и духовой. Вот мы вчера с сыном были в филармонии, там был первый всероссийский конкурс, ну как бы гала-концерт этого конкурса, игры на деревянных духовых, там, на медных духовых и на ударных. И называется он «Виртуозы Черноземья». Ну, вообще, знаете, для меня как-то непривычно в филармонию заходить с парадного входа. Мы просто по роду деятельности всегда заходили с черного входа, когда студентами были, ну и когда просто слушаете, когда сами выступали. Ну и так как-то вот, знаете, такое ощущение... ну вот я вот как сама вот такой практикующий музыкант, я поняла, что мне комфортнее на сцене, чем в зале. Вот, потому что немножко как-то дергает тебя, что ты сидишь и ничего не делаешь, просто слушаешь. И знаете, это такое же ощущение, когда ты приходишь, допустим, в церковь, не как служитель, да, а как вот, ну просто там, хочешь опоздаешь на час, хочешь там на полчаса опоздаешь, прям вольготно себя так чувствуешь. Но я так попробовала пару раз делать, правда, не очень комфортно, вот, поэтому лучше что-то делать, лучше как-то быть вовлеченным. И когда мы вошли в филармонию, там играл дудук. Вообще первый раз такое было, потому что когда ты, ну, вот приходишь в такие заведения, там в фойе никто не играет. И ну, армянин вот он стоит, играет на дудуке. У меня Санек берет интернет, ну, как бы телефон, тык-тык-тык-тык пробивает, а он на флейте просто мне играет. Вот, мама, какой шикарный инструмент, сразу цену забил, говорит, я себе куплю, говорит, буду учиться. Но знаете, что мне понравилось в этом инструменте? То, что у него подача звука такая, воспроизводит как будто молитву на языках. То есть ты слушаешь, и ты понимаешь, что вот как вот мы молимся на языках, как мы, ну, там может быть и что-то активное какое-то поклонение, да, и может быть и вот и грусть, тоска, и какие-то плачи, и наоборот, ну, радость там, особенно если оно там будет с ударными в купе. Но очень интересно. Ну вот, интересный был такой вот момент. То есть первобытное искусство — это вот все у нас... как бы связано в большей степени с таким вот язычеством где-то. Второй был период, это античность, когда там греки, они слишком много акцентировали на физической красоте, тело, пропорции, мускулатура, да, там лучшие тренды человек одевает, там носит и так далее. То есть вот сейчас мы в современности видим о том, что вот эта вот идея о красоте тела, вот эта вот подача, там, быть таким красивым, быть стильным, ничего нового в этом нет. То есть все откуда-то это пришло, пришло вот зачаточные такие моменты вот как раз оттуда. И что мы видим? То есть определенная какая-то вот где-то вот гордость, да, определенная, то есть человек горд тем, что вот он такой вот красивый. Что, в переложении вот на нашу христианскую жизнь, как это может быть? Да? Если мы говорим о язычестве, да, вот это вот первобытное искусство, что это такое? То есть это когда человек находится в своих грехах. То есть он не знает Бога, его дух мертвый. И он, ну, как-то, знаете, как живет, как кажется ему справедливым. Танцует, поет и так далее, билеты продает. А когда, например, вот этот вот период античности, что мы можем сказать? Да? То есть человек может быть каким-то уже даже состоявшимся, он может кичиться своими заслугами, своей, там, своим образованием. Смотрите, какой я красивый, посмотрите, какой вот я такой статный. Но затем приходит период под названием Средневековье. Там готика. И если мы берем исключительно музыкальное там творчество, то там будут четко прослежены библейские мотивы, то есть там будут Библия во всем, то есть в картинах, в музыке, то есть в поэзии. И Средневековье очень много дало вообще музыке, потому что церковь, она настолько была в авангарде вообще вот ну, как бы новых форм музыкальных, там, поиска и так далее. Нотная грамота появилась конкретно в церкви. И что это, знаете, вот... Что это такое для нас? Может, появились первые мистерии. Мистерии — это были такие, такие как бы театрализованные постановки. Они вначале в церкви были, потом они вышли вне церкви. На языке, понятном для народу, говорилось Евангелие. То есть это были, как, вы знаете, по факту, как драмы вот те же античные. То есть там мог петь хор, могли играть актеры, могла играть музыка и тому подобное. То есть вот такие вот мистерии, и причем они часто могли быть даже импровизационные. Вот им сказали тема, там, Рождество. Они вышли на сцену, и, в общем, полностью импровизированный театр. Это средневековье. У нас сейчас есть там импровизированный театр, то есть люди импровизируют, выходят на сцену там, и так далее. И все это когда-то было. И другой момент, когда мы смотрим на вот этот, как бы, на этот этап, где очень мощно как бы проповедовалось Евангелие через искусство. Что это такое для человека? То есть когда человек, он в своей жизни сталкивается с Евангелием, то есть ему начинают проповедовать, то есть он слушает Слово Божие, он, может быть, приходит в церковь, может быть, читает Писание. То есть он это воспринимает, и дальше... Мы видим, знаете, давайте мы сейчас откроем с вами Римлянам 10 глава. То есть я вот место Писания под этот как бы период жизни человека подобрала именно такое. Римлянам 10 глава, 7 по 16 стих, это с 8. «Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедую. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит, всякий верующий в него не постыдится». Здесь нет различия между иудеем и эллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его. Вот этот период, он, как вот здесь также сказано в 13 стихе, «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». То есть Слово Божие возвещается в жизни человека. Человек слышит это Слово Божие. Да? И у него встает как бы вопрос, да, что с этим совсем делать? А можно мне сюда семейную пару? И одного человека, который может хорошо читать по-русски. Ну, не стесняйтесь. Вообще ничего сложного нету, потому что мы немножечко воспроизведем одну... Самая древняя мистерия, она называется «Адам». Вот. Самая древняя мистерия «Адам». Она была написана на французском языке. Вы какой язык учили в школе? Детский. Можно мне еще одного человека, кто у нас выступит в роли фигуры? Фигура — это был Бог. Я вот тоже думала про вельможина Павла. У тебя хорошо получилось. Ну, просто прочитать по-русски. Просто вообще, вот просто по-русски прочитать, благословить семейную пару.
Так, твоя роль вот буквально такая, ну, знаешь, немногочисленная. Павел, иди сюда. Так вот, наверное, в середочку вставать. Вот где написано «фигура» — это ты. Вот «фигура» — это ты. «Фигура» — это ты. Потом «все фигура». Вот «все фигура» и это ты в конце. Давайте мы послушаем. У нас импровизированная мистерия.
Это я читаю.
Нет, вот. Где фигура?
Адам. Угу. Господин. Я тебя создал из перстни земной.
Я это знаю.
Я создал тебя по моему подобию, по образу моему создал тебя из земли. Ты не должен никогда вести брань против меня.
И не буду, но буду веровать в тебя и повиноваться моему Творцу.
Я дал тебе хорошего товарища. Это жена твоя по имени Ева. Это жена твоя и подобная тебе. Ты ей должен быть очень верен. Ты ее люби, а она тебя. И так вам обоим будет хорошо через меня. Она пусть будет тебе покорна, а вы оба мне. Я ее создал из твоего ребра, она тебе не чужая, от тебя и родилась. Я ее породил из твоего же тела, из тебя произошла она, не откуда-нибудь извне. Ты управляй ею разумно, пусть между вами никогда не будет ссор, но любовь и взаимные заботы, пусть это будет законом в вашем хозяйстве». Я вот это опять к Еве, да? Это к Адаму. Ну, Ева, да? «К тебе теперь обращаюсь, Ева, с речью. Помни то, что скажу не по-пустому. Я тебе буду говорить. Если хочешь исполнить мою волю, то в сердце сохранишь доброту. Меня люби, почитай, как твоего Творца, и призывай за Господина, и признавай за Господина. На служение мне направляй все твои мысли, все твои силы и все твои чувства. Адама люби, и пусть он будет тебе дорог. Он твой муж, а ты его жена. Ему будь всегда покорна». Дальше, да? Ну, «Не выходи из-под его воли. Ему служи и люби его, ибо на этом основывается всякое супружество. Если ты ему будешь хорошей помощницей, то я тебя вместе с ним и прославлю».
«Я все сделаю, Господин, как тебе угодно. Я никогда не нарушу твоих приказаний. Тебя буду признавать за Господа, а его подобного себе, но старшего. Ему постоянно буду верной, буду я хорошей советницей. Твоей же волю и твое служение буду исполнять, Господин, очень охотно».
Спасибо вам. Давайте мы вот похлопаем. Ну, мы понимаем, что, конечно, в оригинале Адам с Евой были без одежды, но мы не стали настаивать на этом аспекте. Вот. Спасибо вам огромное. Ну, как-то речь здесь почему-то Адама такая не очень многословная была, вот роль. Но вот примерно что-то наподобие вот так вот могли выглядеть часть вот этих средневековых мистерий. Такие вот евангелизационные проекты церкви происходили прямо вот перед церковью, там, как говорится, там на паперти или как по-другому, там на помосте там рядом с церковью. То есть все вот это вот происходило. И интересно то, что, знаете, мы когда в МТИ были с мужем, у нас там была тема венчания и похороны. И, в общем, нужно было кого-то обвенчать, ну, так наглядно, и похоронить. Вот. Ну, венчать, мы там единственная была семейная пара, потом, поэтому на нас, в общем, тренировались. Вот. Мы вставали на колени, давали обет верности, менялись кольцами. За нас моли... в конце такое, значит, Естрожемский, это ректор института. Он, ну и как бы помолиться, я говорю, что молитесь, вообще на коленях уже стою, говорю, молитесь за нас, благословляйте. Вот. Ну, вот так вот, в общем, там посмеялись нам. Хоронить в итоге никого не стали, потому что, ну, так просто рассказали нам. Вот, тоже такая, знаете, своеобразная мистерия, в общем, была у нас в МТИ. Итак, когда человек слышит Евангелие, у него наступает такой вот момент в жизни выбора. Что с этим делать? Потому что внутри начинается какой-то конфликт. И вообще следующая эпоха после Средневековья, это была эпоха Возрождения, 14 век. И в музыке это не так было явно, как, например, в искусстве возвращения к античным каким-то там мотивам. Там все было радужней, ну, намного радужней, это, знаете, вот. Но, опять-таки, там была борьба уже между светской музыкой и церковной. И это можно переложить на жизнь человека таким образом, что в нем начинается бороться вот это мир и духовное. Он начинает бороться. И в конце, то есть если человек правильно делает какой-то вот шаг по отношению к Богу, то для него реально возрождение становится возрождением. То есть он как бы кается, он приходит вот это вот как бы вдохновение от Бога, да, вот это вот ренессанс, потому что после Возрождения там была эпоха Ренессанс, 15 век, и это реально, это такой подъем, это какое-то вдохновение, это новая жизнь, можно так сказать. И реально, то есть человек, который отдает, вот если в Возрождении еще борется там, да, между церковью между Богом, да, и миром, его вот эта красота, вот это вот все, вот это тянет, его тянет, вот эти мирские все ценности. Если он реально отдает предпочтение Богу, то в его жизни наступает ренессанс. Ренессанс. То есть ему, он просто начинает свободно дышать. Это, знаете, вот это состояние, когда человек только кается, у него крылья за спиной вырастают, он начинает что-то новое творить в своей жизни. И этот период, он обозначен тем, что появляется полифония. Первые только. Я немножко позже расскажу, что это такое. То есть это, знаете, вот такое вот радостное воодушевление, вот этот вот такой период, когда мы только каемся, когда нам так все хорошо, младенчество, такое розово-фиолетово, букетно-конфетное состояние. И когда, знаете, такое ощущение духовного полета, когда ты каждому хочешь вообще рассказать о своей вере. Ну вот у кого такое было? У всех было. Вообще у всех было. А кто скучает по этому? Есть такое, да? Есть кто скучает. Кто-то не скучает, не скучает, все хорошо у него. Смотрите, если затормозиться на этом этапе, вот если христианин, вот человек познал Бога, и он тормозится на этом этапе в своем развитии, он не развивается духовно, то он так и остается младенцем духовным. И, как правило, его духовная жизнь, она либо погаснет совсем, то есть, ну, он как бы уйдет в мир, то есть его откатит назад, либо он останется таким плотским христианином, то есть абсолютно ноль там духовной какой-то жизни, ну да, типа вот я же верю, все, ну достаточно, в церковь там хожу раз в месяц, все, достаточно, то есть такой плотской христианин, то есть вот если остаться на и не развиваться никаким образом духовно. Евреям 5 глава с 12 по 14 стих. Ибо судя по, вот об этом состоянии Павел пишет, ибо судя по времени вам надлежало быть учителями, но вас снова и снова нужно учить первым началом Слова Божьего, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый им словом, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. То есть Бог желает то, чтобы мы двигались дальше, чтобы мы не застаивались в каком-то вот периоде своей жизни. Покаялись, и все, и на этом все закончилось. На этом закончилась твоя мирская жизнь, ну скажем так, как бы в кавычках, потому что мы все равно продолжаем жить в социуме, мы продолжаем работать, мы продолжаем учиться, и это, ну, неправильно, когда человек, когда он кается, он все бросает. Он бросает, как говорится, там, я жил, я веселился, а потом я покаялся. Вот, что там такое, почему дальше жизнь веселья не продолжилась, только немножко в другом ключе, с другими моментами, ну, как бы сложно сказать. После этого, то есть если человек, он развивается, да, наступает такой период, как барокко. Это очень красивый вообще стиль не только в музыке, да, но и в архитектуре, и в мебели. Если кто-то любит классическую мебель, вот мебель в классическом стиле, то вот мебель в стиле барокко — это просто шикарная мебель. Такие там всякие завитушечки, там все такое красивое, вырезанное. Там, ну вот просто изыск. И в музыке это тоже изыск определенный. И как я сказала, что вот зарождающаяся полифония в Ренессансе, вот в этом моменте, в этой эпохе барокко, она очень сильно набирает обороты, вот это новое явление. Потому что раньше как было? Вот мелодия и сопровождение определенное. То есть один главный голос, гомофония называлась, гомофония. В эпохе барокко там такие вот, ну вы знаете, маститые композиторы, как Бах. Да, кто слышал Бах? Ба-бах! Слышали, да? Музыка такая мощная очень. Органная музыка, да? Такие композиторы, как... Моцарт рано, Гендель, Вивальди, то есть это все люди, которые были глубоко верующими людьми, ну, потому что еще средневековье там близко, вы понимаете, да, что там все библейские вот эти вот мотивы, они как бы крутятся. Что здесь происходит? В этом периоде начинаются ставиться в музыке риторические вопросы к Богу, к человеку, то есть вопросы просто в никуда. Они висят в воздухе. Здесь такое определенное начинается философское обобщение событий. Здесь же определенная страстность, противоречивость, изменчивость. И развитие полифонии, что это такое? Полифония — это когда есть два или несколько главных голосов. То есть если раньше был только один голос, то здесь уже я, да, мое эго. То здесь у нас, когда человек уже кается, у него появляется внутри несколько голосов. Это, поймите, это не разделение личности. Я сейчас поясню, что это такое. И вот в полифонии два или несколько равноправных голосов, которые могут звучать одновременно или поочередно. То есть, ну, вы можете послушать также Бах, там, это фуги различные, прелюдии, фуги, токкаты. То есть там все это прям, ну, очень красивая музыка. Вот. А кто слушал, кстати, Баха? Вот интересно. Ну, вообще замечательно. Давайте мы посмотрим Римлянам, 7 глава, с 14 стиха по 25. Духовная полифония внутри тебя начинает играть. Два или несколько равноправных голоса, звучащих одновременно или поочередно. Голос твоего сердца, голос Духа Святого, голос греховной плоти переплетаются в нашей голове. То есть это может быть одновременный конфликт, когда внутри. Тебе твое сердце что-то говорит. Делай так-то, так-то, да? Тебе Дух Святой говорит, слушай, вообще не так. И тебе плоть твоя говорит там, вау, да, точно, вот так вот надо сделать, не как Бог говорит. И вот этот вот определенный конфликт, определенная какая-то страсть, определенное противоречие, оно внутри христианина начинает подниматься. То есть одно дело, человек покаялся, у него эйфория, и у него все хорошо, но в какой-то момент у него начинается этап, когда он ставит какие-то риторические вопросы. А почему страдания? А почему Бог это все допускает? А почему я вообще? А кто я? А для чего я? И эти вопросы, они как бы зависают без ответа. И у него начинается вот эта полифония внутри. И такой вот определенный разрыв. Ну вот, потому что даже если вы будете вот слушать как бы полифонические произведения, а там постоянно развитие, то есть постоянно какой-то вот где-то бег по кругу, да, там есть такое, что вот какое-то определенное разрешение, но в большей степени это постоянно развитие какое-то, вот развитие. Как мысли, знаете, вот они как крутятся, переживания, вертятся. И смотрите, вот Римлянам 7 главе мы видим этот принцип. 14 стих. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотен, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я делаю, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю». А злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутренним человекам нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха». И вот Павел, он подчеркивает вот эту вот борьбу определенную, которая очень сильно проявляется, когда человек вот еще незрелый христианин. И на этом этапе его может тоже очень сильно вышибить, потому что вот такие риторические вопросы, которые без ответа повисают. И если он еще, знаете, его будет подогревать кто-то в этих вопросах, именно оставляя без ответа, то в скором времени он может остыть также к Богу, он может охладеть к Богу, сказать, не-не-не, мне Бог, ну как бы, почему Бог страдания допускает, почему вот это вот, а почему вот у меня вот так, там, кризис за кризисом, а почему? И все, и вот эта борьба происходит, полифония звучит, и если человек правильно духовно развивается, да, то есть он начинает к Богу все равно взывать, он продолжает вот пробиваться сквозь вот эту, ну, где-то пустыню, что ли, да, потому что есть такое, да, понимание, человек покаялся, водное крещение прошел, и его Бог в пустыню ведет, и вот он пустыню свою проходит там и так далее. Ну, бывает, конечно, такое. Если человек дальше развивается, то в его жизни, как вот мы смотрим через призму художественных вот этих вот эпох, наступает классицизм. Вообще классицизм — это 17-19 век. Барокко — это 16 век, классицизм — 17-й, начало 19 века. С латинского переводится как «образцовый». Здесь мы видим, что выстраивается определенное совершенство форм, выстраиваются строгие пропорции различных частей, утверждение строгих канонов в музыке. Вот если в барокко там мы видим вот страдания и радости, и вот какие-то вот переживания, все это там переплетается, то здесь страдания и радости становятся предметом для размышления, а не самим моментом переживания. Здесь такие вот композиторы, как Гайден, Бетховен, Моцарт, Глюк. Знаете, вот по некоторым людям вот видно, кого они слушают. Кристофора Виллибальда или какого иного Глюка. Прям вот сразу видно. Вот человек, вот смотришь на человека, видно, что вот он под воздействием какого-то... Ну вот как компьютер заглючило на чем-то, и вот человек так же вот тын, и завис. И что такое вот для нас как бы вот эта эпоха классицизма? То есть строгие каноны, какое-то обучение. То есть если человек вот в поисках ответов на эти риторические вопросы, он едет в какую-нибудь библейскую школу, он там проходит в церкви какие-то курсы, он находит себе наставника, говорит, давай, ты будешь меня учить. Он начинает, даже или самообразование какое-то, начинает копаться, начинает познавать как бы вот, ну, учение вообще о Боге. То есть что такое каноны строгие, да, догматы, я не знаю, доктрины. То есть начинает это все учить, начинает это все узнавать, познавать, то есть учиться начинает, да, Слову Божьему. То тогда у него тоже будет два пути выхода из этого всего. Давайте мы откроем 1 Тимофея, 4 глава. 1 Тимофея, 4 глава, с 12 по 16 стих. «Никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в жизни, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением. Не неради, а пребывающее в тебе дарование, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. О сём заботься и в сём пребывай, дабы успех твой был очевиден. Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя». То есть получается, что если человек, он будет пребывать в учении, то есть это приведет его в оконцовке, ну, как бы к спасению, да, он совершит, его спасение оно совершится так в полноте, можно так, то есть дойдет до этого момента. Но если человек, он не пребывает в учении, естественно, то есть первый путь, это его опять-таки может снести. Ну, как вот я уже говорила, риторические вопросы, они его просто задавят, они его просто задушат, всю его веру. Но с другой стороны, если человек, он в этом сильно начинает преуспевать, и только лишь на этом этапе зациклится, то есть он превратится в фарисея. Слышите меня? То есть если человек слишком начинает углубляться в Библию, это правильно, это хорошо, но если он дальше, после этого этапа, никуда не двинется и останется вот статичным, и будет только грызть, как говорится, гранит Библии, он станет фарисеем, то есть законником. Для него закон Божий, он станет важнее, это, знаете, как правило на правило, сюда не ходи, тут не будь, тут юбка длиннее, тут там то-то, тут-то, все-то. И вообще это, в принципе, вот в практическом отношении, это, знаете, похоже на то, что огромная такая голова, да, у человека, и маленькие такие ручки и ножки. Маленькие ручки, ножки такие болтаются, потому что практики служения нет, только одна большая башка. И вот мне как-то, знаете, детская игрушка такая попалась, она называется «Лалалупсель». Вот. Мне, правда, дети ее разукрасили. Вот такая вот, смотрите, у нее башка. Она стоять не умеет. Вот. У нее маленькие ручки и ножки и большая башка. Вот она вот так вот падает. Вот. Да, и вот у нас такие вот верующие бывают, с большой башкой. То есть они как бы практики служения ноль, ну или там совсем чуть-чуть. И они много так размышляют о том, какое должно быть служение, какое должно быть то, какое должно быть все. Вот у нас Павел Воробьев был, и к ним приехал его друг. А у него жизнь разрушена. Ну, то есть он сам, по сути, постарался разрушить свою жизнь. У него двое детей, жена, двое детей. Но он, по сути, когда женился, он разрушил бизнес жены. Ну, подождите, такой потребитель. Он не работает. То мама его содержала, а то теперь жена его содержала. То есть он бизнес весь, ну, такое слово грубое не хочу говорить. Вы поняли. Слил, молодец, спасибо, спасибо, слил весь бизнес. И опять, в общем, колоться начал. Ну, а Павел, он же занимается, ну, и как бы и занимался, и занимается реабилитацией там наркозависимых и так далее. И говорит, вот он приезжает ко мне без дома, безо всего, без работы, без денег. Приезжает и начинает размышлять о служении реабилитационных центров. Он говорит, слушай, ну, он очень такой, знаете, жесткий. Он говорит, слушай, я тебе работу найду, ты устроишься и будешь работать. А потом, говорит, мы с тобой лет через 5, когда ты будешь в служении, мы с тобой поговорим о работе реабцентров и прочее, прочее, прочее. И вот сейчас очень много вот такого, знаете, явления, мы много чего знаем, мы такие духовные прям становимся, знаете, в такой оболочке красивой, такие духовные христианчики. А по факту мы работать не хотим. Мы учиться не хотим, мы семьи свои обеспечивать не хотим. А мы в Библии, знаете, мы видим четко вот этот принцип, то, что кто о своих, и особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Хуже неверного. Поэтому некоторым христианам надо очнуться реально вот на этом этапе. Что толку от того, что вот такая у тебя башка, как у Лалалупсель, с этими знаниями духовными, если ты работать тупо не умеешь? Если ты работать не умеешь, если ты свою семью обеспечивать не умеешь. Ну, понятно, да, разные бывают периоды в жизни. Но если у человека вообще такое, вот знаете, это нормально не работать. Ну, нормально не работать, не зарабатывать, там, не обеспечивать. Ну, вот такие, в общем, моменты. И если у человека все нормально, то у него может наступить такой момент, такое явление, как романтизм. Кто слышал об этом явлении? Слышали? Романтизм. Ну, есть, да, романтики, то есть это все к этому, вот, к этому периоду относится, 19 век, чуть-чуть, там буквально 10 лет 20 века. То есть там у нас начинается, знаете что, вот эта эпоха, которая преобладает недостижимость какого-то идеала. Стремление к какому-то идеалу высокому. Там начинаются какие-то фантастические мысли, идеи, темы, мистика такая. Вот. Уже не такая, как в средние века была, немножко другая. Больше вот именно, что вот есть какой-то идеал, нужно к нему срочно стремиться, но его достигнуть нереально. И из-за того, что этот идеал невозможно достигнуть, человек мучается, он страдает, и он томится. И вот да. Есть еще такая опера «Тристан и Изольда», она конкретно вот в этом ключе написана, и там даже есть лейтмотив томления. И вот он через всю оперу проходит, лейтмотив томления, как а вот они томятся, они вот варятся в этом, они переживают. И на первый план, то есть если классицизм, там все жестко, там все строго, строгие каноны, ну классическую музыку слушали, да, Моцарт, Гайден. Кстати, интересно, что Гайден 77 лет прожил, написал 111, по-моему, симфоний. И я так посчитала, он 35 лет писал симфонии, это, ну, по 3, наверное, где-то штуки в год. Ну, кроме других произведений. Представляете, какой вот, ну, молодец. То есть, на самом деле, ну, выпускал по 3 альбома, скажем так. Фух, штамповал их. Но они, правда, все похожи у него, симфонии. Это, знаете, мне напоминает, когда там, ну, такие состоявшиеся уже там группы или вот, ну, группа прославления, неважно сейчас это духовные или недуховные. И вот у них выработался какой-то стиль, и они вот штампуют в этом стиле. И вот слушаешь, что одну, что десятую песню, ну, почти одну и ту же, ну, не видишь там разницы какой-то. Ну, вот у него так же. Но он такой верующий человек был. Вот. И, знаете, он говорил такую вещь, что в мире так много зла, И если вот что я от себя могу сделать? Я могу писать добрую, красивую музыку, чтобы людям стало лучше жить, чтобы они прославляли еще Творца. Но это вот классицизм. А что касается вот романтизма, то здесь на первый план выступают эмоции людей. Они прям вылазят. Понимаете, влазят. И что это значит для, вот, для христианина? Что в его жизни может наступить такой момент, когда он понимает, что вот то совершенство, которому Бог его призывает, вот да, мы читаем, будьте совершенны, как совершен ваш Отец Небесный. Да, читали все? Да. Читали. Он понимает, что реалии жизни таковы, что мы не можем соответствовать вообще этим идеалам. И из-за этого он начинает просто себя гнобить. Как это так? Вот я не могу этого достигнуть, я не могу этого вот, ну, никак. И, а еще это может, знаете, усугубляться тем, вот этим учением о утрате первой любви. Я потерял первую любовь к Богу. Я грешник. И вот, вот эта тема, она начинает вот у него вариться, вариться. Кто переживал такое? Что вот я потерял первую любовь. Только Сусанна. Я с вами. Я так много это вот себя гнобила в этом отношении, что я потеряла первую любовь. Ну так как-то, да, скромненько. А что, все на классицизме там, что ли, остановились, да? Больше никто не продвинулся дальше? А, вы уже, я поняла, вы модные, вы уже дальше, вы перепрыгнули через этот, все ясно. И в Библии написано, что желание, долго не исполняющееся, оно томит сердце. И это период разочарования в вере, это период, когда ты, твои скрижали разбиваются, а призвание, которое тебе Бог показывал, какие-то картины в начале, там, не знаю, барокко там, или ренессанса, ты такой, вау, там кто стадионы, кто что видит там. И ты понимаешь, что 5 лет прошло, 10 лет прошло, 15 лет прошло, 20 лет прошло, ничего не происходит. Оно происходит, конечно, но не то, что ты видел. И ты начинаешь разочаровываться, ты начинаешь себя гнобить, какой вот я нехороший, почему вот я не достиг там этого. Вот так вот, да? А такое у кого-то было? О, побольше рук, да, ясно. Значит, про романтизм надо было чуть-чуть побольше остановиться. А здесь какие у нас композиторы? Это Шуберт, Шопен, Паганини, Лист, Глинка, Римский-Корсаков, Чайковский. Сидела, думала над Чайковским, думаю, хорошее название для кофейни с музыкальным клубом. Чайковский. Я не знаю, наверное, есть такое уже. Да, наверное, есть, точно. Но они же, знаете, вот идеи, они висят в воздухе, и люди их со всех концов мира подхватывают. И вот получается вот такой вот. Да, очень хороший, очень красивый. Музыка такая, знаете, нас вот эмоционально насыщенная. То есть там вот эти все переживания, вот все вот это вот эмоции. Шопен, да, все там прям вот... Такие эмоции разные, там красивая музыка очень. Импрессионизм мы опустим. А после этого может настать реализм. Реализм — такое явление, которое ближе, ну, 20 век настигает наше общество, где четкое, правдивое и объективное отражение действительности. А здесь интерес к обычному человеку, честная подача без прикрас. Что такое реализм в христианской жизни? Когда человека вот переломало вот в романтизме, он понимает, что уж какой смысл гоняться за этими недостижимыми идеями, в общем, я лапки свешу. Реальность жизни такова, что не получишь нифига, простите. Вот. Поэтому человек начинает сидеть, он начинает материалистически относиться к жизни. То есть такие, вы знаете, ну, уже где-то плотские все равно христиане, опять вот этот вот этап может скатиться к этому. И он как рассуждает, ну, я же все равно ничего не могу изменить, ну, буду заниматься там семьей, работой, церковь вообще в стороне, духовная жизнь в стороне. Все, вот такой глубокий реализм вот настигает человека. Вот у вас было что-то подобное? Ну, там в итоге да, да. Вот этот советский период, он прям пронизан вот этим реализмом. Тетки там, дядьки такие, все реальные мужики, женщины. Вот, все вот, вот правда матка такая, знаете, вот. И в жизни христианина вот, ну, бывают уже такие моменты. И в хорошем ключе вот этот реализм, он помогает нам отмести, знаете, вот ненужное вот это вот томление, идеализацию вообще происходящих событий. Потому что если человек зацикливается в романтизме, он не двигается дальше, вот не наступает вот у него прозрение какое-то, да, все это, в общем, ерунда эти все эмоции, надо двигаться дальше. То вот если человек зацикливается на этих эмоциях, как правило, появляются космические христиане, витаемые по всем церквям, не находящие себе идеальную церковь, нигде нет любви. Вот это вот ключевая фраза. Любви нет нигде. И они начинают, и место себе не находят. И вот это вот сейчас новое такое явление, там онлайн, там всякие церкви, которые вот они, ну, нигде не прилеплены. По большому счету, то есть это что это такое? Они застряли в этом романтизме, в этих недостижимых идеалах. Церковь не идеальная, это самое. Кто твой пастор? Иисус. Ну вот. То есть вот это вот этот вот определенный какой-то... космическость в христианстве, космичность такая. Вот. Но реализм в хорошем отношении, он помогает в конечном итоге нормализовать свои эмоции в служении и заставить двигаться дальше. То есть сказать, в общем, ну, немножко так прагматиком побыл, давай-ка опять, в общем, вставай на две рельсы. Духовная жизнь, и вот наша физическая жизнь, да, там наша ответственность, скажем так, вот светская и так далее. И если человек встает на эти две рельсы, он молодец. Почему? Потому что у него за спиною огромный опыт того, что он пережил. И эйфорию с Богом, и борьба духовная внутренняя. И он это все прошел, он это все победил. И эмоции, которые его зашкалили. А, как правило, романтизм кроет молодых людей очень сильно, когда они вот только-только там хотят жениться или там замуж выйти. Ох, там прям такой недостижимый идеал, там такие картины рисуются. Там так все идеально, розово-фиолетово. И потом... Ну, в общем, потом у кого-то все неплохо даже складывается, у кого-то даже хорошо складывается, а у кого-то прям все, реализм наступает. Что может быть потом? То есть реализм в хорошем смысле, вот здравость определенная, когда у христианина приходит здравость, и он начинает двигаться не только в прагматизме, скажем так, но и он начинает двигаться и в Боге, то есть у него уже есть и эмоции, у него сбалансированные эмоции, у него сбалансированный опыт, то в таком случае, если мы смотрим 20 век, то мы видим, что там огромное количество направлений появилось. То есть я даже не буду вот это, они даже тут не поместятся все, вот если сейчас вывести. Объединенное название всех этих явлений — авангардизм. И там просто огромный спектр всего. То есть если человек не зациклится вот на этой материальной жизни, не выбросит вообще духовную жизнь, он начнет двигаться дальше, он начнет... То есть знаете, вот что такое переход от реализма к авангардизму в жизни христианина? Это когда его достало все то, что старое у него было, все старые формы, которые не работают уже, которые не приносят какого-то результата, какого-то плода в служении, неважно, там будет работа, будет это служение, будет его личные отношения как бы с Богом. И когда у него есть вот эта неудовлетворенность, он начинает искать новые формы. Он начинает звать к Богу. Он начинает как бы пробивать вот этот вот момент. Господь, Я хочу новое. Сотвори через меня новое. И когда человек начинает, вот то есть у него уже баланс, у него уже опыт, и он начинает вот возгревать в себе жажду определенную, вот она наступает определенный этап под названием авангардизм, который включает огромное количество понятий, и из которого потом вытекает рок, джаз и рок-н-ролл там чуть раньше. Что здесь? Там и электронная музыка, и всякое микширование. То есть это вот все-все-все вот здесь вот уже рождается. Рождается новое такое направление, как модернизм. И здесь вот современная музыка. Знаете, вот как музыкант я скажу, современную музыку очень легко играть, но не всегда ее легко слушать, потому что она кажется набором звуков или каких-то шумов. И по большому счету там в чем было как бы такое открытие, то что убрали мажор-минор полностью, а тональная музыка, то есть тональность выбросили. И вот, например, есть такая там серийная техника, 12 звуков, которые чередуются в разном порядке, и вот вся музыка в этом, знаете, набор 12 звуков разных. Ну и соответствующая там гармония такая специальная под это. Называется серийная техника или там еще додекафония. То есть была гомофония, полифония, тут додекафония. И смотрите, что очень много, кстати, здесь тоже было и христианских таких вот композиторов, и Губайдуллина София, и Шнитке, которые библейские, они мотивы очень сильно в музыке как бы вот, ну, внедряли. И, ну, естественно. И вот этот вот момент, он тоже опасен. Знаете, чем? Что ты вроде в новых формах, ты вроде что-то открываешь для Бога, Бог тебя ведет во что-то новое. И там такое разнообразие нового, что тебе нужно бодрствовать, чтобы понять, чтобы тебя не снесло в новое, которое есть неоязычество. Потому что сейчас церкви, они, знаете, где-то тоже на каком-то вот пограничном поиске где-то вот находятся. И что может, ну, как бы вывести, да, реальное, то есть вот действие даров и так далее, а когда это какой-то вот, ну, оккультизм уже. Оккультизм, магизм там, и так далее. И неоязычество. То есть это также явление, которое породилось потом после модернизма. Что немножечко про авангардизм чуть-чуть скажу. Что с французского переводится как «передовой отряд». Полемический боевой характер тем, электронные звуки. И в этой музыке выражается стихийный бунт всех там художников, музыкантов против буржуазного строя. То есть это вот музыка, она изначально была такой, знаете, как бы вот, ну, бунтарской где-то. Ну, если в советское время кто жил, он понимает. Там тот же там Шостакович, там Прокофьев, это вот все музыканты, которые вот творили в этот период. И современная музыка, она, ну, такая очень интересная. Очень интересная. Она до сих пор, то есть вот эти вот чего-то, знаете, какие-то шумы могут быть естественные, передаваться там в музыке и так далее. Что еще здесь может возникать? То есть какой еще, вот мы говорили, что можно кинуться в какое-то неоязычество, в какой-то магизм, и как в своем христианстве, а можно кинуться в конструктивизм. Что это такое? То есть там конструктивизм, это был отмечен культом машины, то есть вот, ну, как бы работа техники. Да, так все четко, жестко, сухо, без всяких, как говорится, без всяких эмоций. То есть что это такое? Я встречаю это у людей, которые склонны чрезмерно строить какую-то систему в служении. То есть строить систему в служении – это хорошо, но когда это чрезмерно только идет построение сухое системы, без, знаете, как бы обращения на личность, вот это конструктивизм. Это конструктивизм. И он тоже приведет, ну, в итоге, не очень хорошим последствиям. Вот, потому что церкви, которые построены исключительно на конструктивизме, знаете, так вот все жестко, все четко, все системно, как, знаете, как в армии. Вот авангардизм — это вот такой боевой, там, полемический такой настрой, а конструктивизм — это вообще просто машинально там вот все. Лидер ячеек, так, тук-тук-тук-тук-тук-тук, там, те-то, тук-тук-тук-тук-тук. Ну, кто-то с этим соприкасался, я думаю, в течение христианской жизни. Когда абсолютно стирается личность. То есть личности нет, есть только аппарат. Аппарат. И неважно, это госаппарат или это церковный аппарат. Это аппарат. Понимаете? Музыка такая тоже, она, знаете, вот вся, соответственно. Поэтому вот христианство, оно может, и человек в своей христианской жизни, он может тоже в это стукнуться. Вот. Но для нас важно, вот как бы я заговорила там про Стравинского, я заговорила про Шнитке, про Губайдуллина. Это люди, которые очень мощно, как и Бах, и Гайден, и Моцарт, и Гендель, и Вивальди, они библейские мотивы в свое творчество включали. То есть только в новых формах, в новой подаче. Вот здесь нам важно, да, вот в этой, скажем так, нашей эпохе христианской жизни, творя что-то новое с Богом, именно вспоминать ту основу, да, которая была заложена у нас вот в классицизме, да, и выдавать ее в новой оболочке. В новой оболочке. И мы видим из Откровения о том, что Бог, Он хочет творить все новое. Он хочет творить все новое. Давайте мы посмотрим Откровение. а Откровение. Прям, по-моему, там предпоследняя глава. 21 глава, 5 стих. «И сказал сидящий на престоле, вот творю все новое, и говорит мне, напиши, ибо слова эти истинные и верные. И сказал мне, совершилось, я есть Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». И смотрите, вот когда человек проходит какой-то, христианин, он проходит свой жизненный путь, он, у него уже есть даже опыт какой-то сформированный, он уже даже в новом в чем-то двигается. И Бог все равно говорит, я творю все новое. Я хочу творить все новое. И в нашем понимании, знаете, мы не должны где-то никогда, ни на каком этапе нашей вот христианской жизни где-то зациклиться. Но мы всегда должны двигаться вперед, уповая на Бога. Потому что Он жаждет нового через нас. Он жаждет, он творец, и когда мы начинаем творить, неважно в какой, допустим, это сфере, творить нечто с ним, то мы являем вообще Бога таким образом. То есть мы являем его сущность вот через нас. Аминь. Давайте мы встанем, помолимся. Мое глубокое желание, чтобы никто у нас в церкви, и да сама церковь, она не зациклилась на каком-то этапе, не закоснела на каком-то этапе, но была подвижной, так как река. Вот Дух Святой, он часто тоже ассоциируется с потоком, да, с рекой. Мы знаем, что в одну реку дважды не войти, ну, проверено. И также и с Богом, когда мы живем каждый день, это как заходить в реку снова и снова, обновляться в Его милости, обновляться в Его любви снова и снова. И творить в служении, когда уже что-то уже не то, как будто что-то уже не так, как будто что-то припылилось, входить в Его реку и обновляться снова и снова.